«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Всем доброго утра. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы сегодня свои вопросы задаем Александру Адамскому, научному руководителю Института проблем образовательной политики «Эврик». Александр Изотович, доброе утро.
Доброе утро.
Сразу давайте с места в карьер. По поводу вчерашнего заявления Ольги Васильевой, нельзя сказать, что очень уж резонансного, но сформулировано так впечатляюще, поэтому я позволю себе сперва процитировать полностью, что сказала министр просвещения. «И вы становитесь, и я становлюсь свидетелем того, что где-то происходят конфликтные ситуации среди родителей и учителей, и что особенно прискорбно для меня и для вас, что в эти конфликты вовлекаются дети. Это подрывает в первую очередь авторитет учителей и дает неправильный, я подчеркиваю, пример для ребенка. Здесь мы должны четко понимать, что между родителем и школой и родителями должно быть глубочайшее взаимопонимание, должны быть четкие линии, ну и так далее. В общем, речь о том, что родители не должны с ребенком обсуждать учителей. Вы поддерживаете министра вот в этом взгляде, в этой позиции?
Ну, я бы хотел немножко уточнить, потому что, во-первых, среди и между, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Поэтому есть конфликты среди учителей и родителей, есть конфликты между учителями и родителями. Поэтому тут не очень понятно, о чем идет речь. Это первое. Второе. Ну, тут трудно согласиться, потому что, ну, есть вещи вечные. Погода, климат. Мне, может, не нравится.
Есть
нравится,
взаимное недовольство. Как
и конфликты между детьми, учителями, учителями, родителями относятся к этому разряду. Поэтому тут трудно согласиться. С другой стороны, есть такой педагогический принцип. Любой конфликт является предметом для воспитания. И в этом смысле проблема не в том, чтобы как-то уйти от конфликта, а проблема в том, чтобы превратить конфликтную ситуацию, ну, как в урок воспитания, извлечь из этого урок. Это первое. А второе, я думаю, что как раз нельзя избежать обсуждения между родителями и детьми учителей. Избежать этого нельзя. Это так сказать, по-моему, это аксиома. А вопрос в том, как научить.
Кого чему?
Родителей.
Правильно говорить об учителях
с... Нет, неправильно говорить об учителях, а правильно обсуждать с детьми, что с ними произошло в школе. И в этом смысле не обсуждать учителя как личность, а обсуждать, что происходит. Я могу привести много примеров. Ну вот я вчера разбирал историю, как учитель физкультуры обзывает детей за то, что они плохо выполняют упражнения. Или там, так сказать, на лыжне плохо стоят, или еще что-то, да? Ну что, вы всерьез полагаете, что ребенок придет домой и не будет это обсуждать с родителями? Тогда он закрыт от общения с родителями. Это тревожный сигнал.
Если я верно понял министра просвещения, она говорила о том, что сами родители критическую какую-то позицию по отношению к учителю, критическую оценку его работы не должны высказывать вот, в беседе с учениками. Это подрывает авторитет учителя, если я правильно понял вот ту
авторитет
логику.
Учителя подрывает его, так сказать, некорректное поведение. Это прежде всего. Вот
как авторитет учителя – забота самих учителей.
Ну, не только, но в том числе, но прежде всего, потому что вот этот учитель физкультуры, да, или там учительница английского языка, которая не удовлетворяет там десятиклассников, ее авторитет или его авторитет – это дело его. Если уже он подорван, то это надо и обсуждать, потому что человек ведет себя так. Вот отстранимся от статуса. Человек ведет себя так. На наших глазах мы идем по улице, взрослый ведет себя неправильно, скажем так, да? Я должен это обсуждать с ребенком или не должен? А если я не должен это обсуждать, то на каких примерах я вообще буду воспитывать своего ребенка? Поэтому если человек ведет себя, с моей точки зрения, как воспитателя, как родителя, как человека, который держит какие-то нормы и хочет передать их ребенку неправильно, то я обязан это обсуждать. Другое дело, что я могу обсуждать это не уничижительно, не оскорбляя этого человека, не унижая его достоинства, начиная искать какой-то выход, строить диалог между учителем и ребенком.
Но мы с вами проговариваем вещи, которые, как мне кажется, все-таки для большинства разумных наших слушателей очевидны, но вот позвольте смоделировать ситуацию, и я попрошу вас дать ей оценку. В школе есть преподаватель, который с точки зрения родителей и с точки зрения ребенка, ребенок и родители, допустим, солидарны в этом, ну, вот он в своем деле, может быть, не очень хорош. Но мы понимаем, что школа — это система. И перед семьей стоит задача, мы что, ребенка из этой системы изымаем, или мы пытаемся влиять на эту систему. И то, и другое может оказаться слишком сложной задачей. И в этой ситуации родитель может просто ребенку дать рекомендацию, как вести себя по отношению к этому преподавателю. Именно с поправкой на то, что он, может быть, как педагог, как знаток своего предмета, не очень хорош.
Это и абсолютно... Это зависит от того, кем вы хотите видеть своего ребенка. Если вы хотите видеть его конформистом, окей. Но если вы хотите, чтобы ребенок имел способности, развил способности, а, сохранить себя.
Конформизм — это всегда скверно, плохо?
Нет, я же не сказал, что, к сожалению, вы хотите вырастить конформизм. Да? Это выбор, это выбор. Поэтому, в смысле, адаптироваться к ситуации или, как это у Макаревича, мир, чтобы мир прогнулся под нас, да? В этом смысле это зависит от того, какие вы цели ставите и что вы, как, о чем вы хотите договориться с ребенком. Потому что, что значит вынуть из ситуации? Ну, так будет и другая ситуация, в которой случится аналогичная история. Найти возможность диалога, найти возможность разговора, найти возможность изменить ситуацию, но при этом дать урок ребенку, что нельзя человека оскорблять, нельзя человека унижать, нельзя достоинство человеческое ронять. Вот, вот здесь в этом, мне кажется, основной предмет разговора.
Но все-таки, как мне представляется, то, о чем говорила министр, касалось строго авторитета учителя. Он непререкаем. Там было у нее это словосочетание. Авторитет учителя непререкаем. Вам самому эта формулировка кажется
Я был бы рад согласиться, но... Даже в мое время, я начал работать учителем в 1974 году, страшно подумать, когда это было, и работал в маленьком селе. И даже тогда и там, я не могу сказать, что учитель, авторитет учителя был, что называется, непререкаем. А с тех пор прошло так много времени и столько изменений, что учитель А перестал быть единственным источником знания, его жизнь стала просвечиваться, как на рентгене, и в этом смысле, как бы, ну... И какие-то учителя непререкаемые, как авторитет, остались такие учителя, какие-то нет. И я бы это как аксиому, я понимаю министра, я бы на ее месте, не дай бог, конечно, сказал бы то же самое, потому что она политический руководитель отрасли. И в этом смысле по функционалу министерства, министерство определяет госполитику в сфере образования. Поэтому госполитика в сфере образования ее устами звучит следующим образом. Учитель... Высший авторитет, его авторитет высок, его статус... Вот она это говорит как лидер, я говорю как эксперт. И в этом смысле наши точки зрения не могут совпадать. Но или могут не совпадать.
Почему политические заявления не могут совпадать с
практикой? Потому что она дает сигнал обществу. А я разбираю конкретные ситуации. Сигнал обществу — уважайте учителя. В этом смысле она права.
В образовательных учреждениях, которые готовят учителей... По-вашему, как полагаете, сейчас там основной посыл каков вот этому будущему преподавателю? Ты будешь авторитетом, вы будете непререкаемым авторитетом, или, вот, возможно, какие-то сложные диалоги на эту тему?
Хороший вопрос. Смотря какие организации, ну, вы имеете в виду педуниверситеты, прежде всего, да, и колледжи, которые готовят учителей. Смотря какие, потому что вот университет, в котором я работаю, это Московский городской, ректор Римаренко Игорь Михайлович, значит, там посыл такой, вы должны очень много работать, чтобы стать авторитетным. Вы должны быть специалистом не только в своем предмете, но и увлечь ребенка и так далее, и так далее. Это задача. Человек не приходит априори в класс с значком, с званием авторитетный и так далее, и так далее. Это нужно заслужить. Я вот сейчас наблюдаю, я председатель управляющего совета в школе 15-20 имени Копцовых, и я наблюдаю, как один классный руководитель молодой упорно работает на то, чтобы, так сказать, стать авторитетным для...
Это можно для кратко описать, что он делает?
Ну, не называя фамилии, могу, да. Он много разговаривает с классом относительно разных конфликтных ситуаций. Он их разбирает, он не уходит, что называется, в тень. Он слушает детей, иногда с ними не соглашается, иногда спорит. Но он, так сказать, свою позицию проявляет. И мне кажется, это очень ценно. Тогда, с прошествием времени, я сам был классным руководителем, я понимаю, как тяжело это проходить, потому что интересы разные, конфликты разные, противоречия и так далее, так далее. Нужно выбирать чью-то сторону. Авторитет зарабатывается.
Надеюсь, вам не покажется странным этот вопрос. Эти пространные сложные диалоги он ведет в учебное время?
И в учебное, и специальные собрания проводятся, ну, встречи такие, да. Но и учебные, потому что, ну, нельзя вести урок любого предмета без вот этого воспитательного элемента, простите меня за формальное определение, потому что все время возникают ситуации отношения.
Я просто уверен, что, ну, во-первых, у меня есть такой опыт, и уверен, что у многих слушателей есть такой опыт, встреча с определенной породой учителей, которые, которые склонны скорее вот к такому пространному диалогу на темы отношений, на темы конфликтов, на темы какие-то отвлеченные сторонние, даже обсуждения федеральных новостей. И все это происходит помимо предмета, но в учебные часы.
Это зависит, это каждый раз зависит, потому что если это просто уход от того, чтобы предметом заниматься, это одно. А если это в качестве иллюстрации примера, там, учитель истории, например, то это другое. Это всегда очень, очень зависит. Я, например, не очень люблю и поощряю, когда учителя начинают, как вы говорите, на сторонние темы рассуждать. Я считаю, что основная предметность – это конкретные случаи. Вот что-то должно случиться, что-то должно произойти, о чем, так сказать, нужно обсуждать. И в этом смысле, например, у нас в управляющем совете есть конфликтная комиссия. Туда входят два ребенка. И когда, значит, чего-то такое случается, то они тоже участвуют в разговорах с детьми, в разговорах на управляющем совете и так далее. Нужна конкретная ситуация, нужны конкретные случаи, в которых проявляются те или иные отношения, те или иные качества. Иногда, я бы даже сказал, чаще всего, подобная ситуация конфликтная. Как от них уходить? И что, не обсуждать это дома? Тогда мы вызываем агрессию.
Возможно. Напоминаю слушателям, что мы с Александром Адамским беседуем, научным руководителем Института проблем образовательной политики «Эврика». Тоже можете в этом разговоре участвовать. Звонки в прямой эфир принимаем по номеру 7373948, код 495. СМС-портал наш плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можете писать и туда, и туда. Разве не с учителя нужно спрашивать, если он, учитель, авторитет учителей рушит своим поведением и глухостью? Ну, это такой сложно сконструированный вопрос от слушателя 114-го.
Да. Он, в принципе, он правильный, потому что в пределе все зависит от учителя, в пределе. Но есть, конечно, ситуации, при которых родители, знаете, такая гиперответственность за своих детей, которые выливаются, ну, вот в такой контроль. Вы помните фильм «Доживем до понедельника», а? Вы его видели?
Видел, помню, довольно смутно.
Так. Это из прошлой жизни, но, тем не менее, классика советского кино. Там есть такой эпизод, когда девочка приходит к учителю, которую играет Тихонова, и говорит: вы, наверное, получили письмо от моего папы. А папа написал письмо, что он проверил знания ребенка и от параграфа такого-то до параграфа такого-то, и, так сказать, не удовлетворен преподаванием. Вот, вот разные бывают ситуации. В этом смысле я не хочу сказать, что изначально все родители, предъявляющие претензии учителям, правы. Еще раз, надо каждый раз конкретную ситуацию, но как поведет себя учитель, как он повернет это как предмет диалога, вот это искусство.
Есть сегодня, в наши дни, такое представление, что школа – это учреждение, предоставляющее образовательные услуги. И из этого проистекает часто отношение к учителям, к прочим сотрудникам школ, как к, ну, сотрудникам некого офиса, который вам предоставляет сервис. Соответственно, и про авторитет тут можно с трудом иногда разговаривать, потому что вот это отношение, оно, в общем, утверждается у многих, что вот это место, куда мы приходим за услугами, мы там услуги получаем, ну, не ко всякому клерку мы с особым почтением относимся. Да, по-граждански, по-человечески мы соблюдаем все нормы этих отношений, но такого особого почтения и ощущения, что перед тобой авторитет, не возникает. По-вашему, это проблема, если я так доступно описал
ситуацию? Да, это проблема. И я думаю, что она связана с тем, что вот эта мифология про услуги, она гипертрофирована, раздута. Потому что положение об образовательной услуге – это положение закона, федерального закона 83, где описывается финансовый механизм обеспечения образовательной организации ресурсами. Не более того, вот это неоправданный перенос финансового механизма, как он устроен, да, как оплачивается, на, собственно, образовательную деятельность, ну, это такая спекуляция, я бы сказал. И в этом смысле, ну, ни один учитель, я думаю, что со мной согласятся радиослушатели, не воспринимает себя как продавец в магазине. Или клерк, как вы сказали, да?
Да.
Это такая мифология. С другой стороны, значит, в законе 273, значит, обозначено, что родители первые воспитатели. В этом смысле приоритет в отношениях за родителями. У них есть право предъявить свои представления, иногда даже требования по поводу того, как происходит процесс образования. Это не связано с услугой или не услугой, да? Это связано с тем, что они первые воспитатели. И диалог между родителями, детьми, учителями, школой, директором, он обязателен. Без этого никак не обойтись. Нельзя сказать: стоп, ребята, мы этого не обсуждаем. Все написано в уставе, все написано в программе, все написано в ЕГЭ и так далее, и так далее.
Нельзя сказать, что все написано в уставе. Например, если у родителей возникают претензии, связанные с, ну, вот, воспитательной частью работы школы, возникает такая претензия, а ему отвечают: ну, слушайте, у нас вот в уставе не написано, что мы должны этой областью заниматься.
Ну, например, что, значит, если ребенок не хочет там выполнять какие-то обязанности, ну, я могу привести конкретный пример.
Давайте.
Да? Вот подростки матерятся. Это очень распространено.
Да.
Сейчас это просто такая беда. И с этим сложно справиться. Да? Ну, в уставе школы впрямую это не написано. Но в уставе записано, что надо соблюдать правила. И надо обсуждать тогда, вводить это в правила, не вводить это в правила.
Где-нибудь вам встречались уставы, документы школьные, где бы это было прописано?
Вот так прямо нет.
Сквернословие,
вот так прямо
не будет наказания?
Вот так прямо нет. Но управляющий совет может это обсуждать, и в зависимости, так сказать, от школы. Но тут возникает вопрос, и как это отслеживать, как наказывать, как... Это такой сложный вопрос.
В том же режиме, например, в котором дежурные работают в...
Ну да, но, значит, дети же выходят на улицу. И в этом смысле не все можно прописать вот так нормативно. Знаете, был такой философ де Токвиль, который описывал демократию в Америке. У него есть такое положение, что не только законы, но и нравы руководят жизнью людей. И в этом смысле можно не все прописывать, да? Ну, вот у вас же на радиостанции есть какие-то правила, которые, ну,
конечно,
не прописаны, да, но они, тем не менее, соблюдаются. Так и в школе.
На ваш взгляд, достаточно ли отрегулирована сейчас работа школ вот на этом уровне? То есть, возможно, есть...
На уровне нормативов?
На уровне нормативов, внутренних уставов.
Избыточно. То есть, все есть. И более того, школа страдает, стонет от этих бесконечных отчетов, проверок и так далее, и так далее.
Это одно, это вопрос...
Это игры бюрократии.
Это действительно вопрос бюрократии и вопрос отчетности перед вышестоящими органами,
не
департаментами
только,
и так далее.
И перед общественностью, и перед общественностью.
Но я скорее говорю про внутренние истории.
А внутренние истории, я против того, чтобы они были отрегулированы вот так, знаете, железобетонно, нормативно, чтобы было, так сказать, каждое правило записано. Какие-то нужно, но какие-то нужно правила культивировать на уровне договоренности и соглашений. Почему? Ну, потому что и жизнь так устроена. Когда ребенок вырастет и построит семью, он же не будет в семье прописывать все правила.
Ну, разные все-таки институты, школа, семья.
Мне кажется, очень похоже. Очень похоже. Я бы даже больше... На это счет разные точки зрения, да. Но я более склонен к тому, чтобы... были правила, но были и, что называется, отношения между учителями,
родителями, детьми.
Да. Мой учитель Семен Львович Соловейчик называл это педагогика сотрудничества. В этом смысле должно быть сотрудничество.
Давайте к сотрудничеству слушателей наших сейчас тоже призовем. Давай. Я попросил вас наушники надеть любые. Напоминаю, Александр Адамский, наш собеседник. 7373948, это номер для звонков в прямой эфир. Здравствуйте, вы с нами.
Здравствуйте, Вячеслав, меня зовут. Да. Вот смотрите, тогда получается, что у нас должен быть какой-то авторитет, как на зоне, да, пытаются сделать, непререкаемый. То есть прав он, а люди, а дети же видят вот эту несправедливость, не прав. Мы должны, значит, безукоризненно слушать, никому не пожаловаться, то есть с родителями не пообщаться, не поделиться ни с кем. А ведь часто учителя они показывают не лучшее качество своей личности. Это там они бывают и несправедливые, и эгоистичные, и капризные, и истеричные и так далее. Вот как здесь?
Спасибо. Ну, вы скорее спорите с министром Васильевой, нежели с Александром Изотовичем, но готовы?
Ну, я, кстати, готов точку зрения Вячеслава разделить, согласиться с ним, потому что, еще раз, в любом виде деятельности авторитет нужно заслужить, завоевать, заработать. Нужно себя проявить так, чтобы тебя начали уважать. А так вот, чтобы я пришел, я начальник, ты дурак, извините меня за уже такое упрощение, да? Это плохое воспитание.
Но в случае, когда ученик подобное наблюдает, и уровень развития ему позволяет эту проблему сформулировать в разговоре с родителем, вот, или... каковы могут быть последствия?
Отлично, отлично. Ученик или наоборот, пришел, сказал, или наоборот, или наоборот. Результат образования – это когда мы достигли такого вместе с ним, его уровня развития, который позволяет сформулировать свое представление, свое отношение, при этом, повторюсь, в сотый раз.
Не оскорбляя.
С уважением к личности. Вот это и есть результат образования. А как мы его достигнем, если мы не будем, ну, практически это реализовывать, разбирать всякие случаи, кто прав, кто не прав и так далее? Это же, это история, которая не заключается в том, что дети, откройте тетради, запишите, жить надо так. Это все на конкретных вещах.
7373948, номер нашего прямого эфира. Присоединяйтесь. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы с нами.
Да-да, будьте добры. У меня вот такой вопрос. А как вы относитесь к проектной деятельности в школе? Просто я совсем недавно слышала даже от профессоров вузов, таких престижных, что они приветствуют это всячески. Что, в общем, короче говоря, как я понимаю, учеба как таковая, то есть цель учителя – научить, да, если мы возьмем английский язык, значит, научить фонетику, лексики, математика, значит, объяснить ряды там, закономерность, ну и так далее. Подменяется этим идиотизмом, на мой взгляд. Вот. То есть зачем вот тупо, просто совершенно бездумно копировать, ну, какую-то западную систему, когда мы понятия не имеем, какие там еще тысячи разных нюансов.
Спасибо. Ну, тут все немножко, так сказать, намешано. Я бы разделил. Первое. Никто не отрицает значимость изучения каких-то математических, арифметических, языковых и так далее вещей. Это первое. Второе. Если проектная деятельность вызывает у детей интерес, то это можно совмещать вполне с тем же английским языком, кроме уроков, кроме, повторяю, уроков, например, ставить спектакли, делать какие-то исследовательские работы и так далее. Если это детей увлекает, то почему и нет? Поэтому я бы тут не стал противопоставлять одно плюс другое, один плюс один, что называется, и увлечение будет, и основа будет. В чем я готов согласиться, что подменять не надо одно другим. Проектная деятельность – это такая дополнительная вещь, но она может быть в основной образовательной программе, она может быть в учебном плане и все остальное. Я бы не стал это отрицать, но и фетиш из этого делать бы тоже не стал.
Внезапный вопрос от слушателя Скифа на СМС-портале. Насколько жизнь в условиях преобладающего влияния товарно-денежных отношений способствует взаимопониманию нравственности в школе?
В условиях каких?
В условиях влияния товарно-денежных отношений. Ну, в общем, когда нас окружает такой энергично развивающийся рынок.
Да, понятно. Ну, эти условия были всегда, просто они были, так сказать, так скрыты, сейчас они открыты. Поэтому, ну, с этим тоже надо мириться, и в этих условиях нужно воспитывать детей. Нельзя, так сказать, закрыть глаза, спрятать голову в песок, сказать, этого нет, мы воспитываем кристальных, так сказать, идеалистически настроенных романтиков. Это есть, поэтому к этому надо детей приучать, воспитывать их в этих условиях.
Это Александр Адамский, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика». Напоминаю, во время новостей можете писать сообщение в Телеграм, говорит МСК-бот, можете отправлять СМС-сообщение +7 925 48 94 8. Вернемся после информационного выпуска.
Хороший вопрос.
11:35. Мы продолжаем разговор с Александром Адамским, научным руководителем Института проблем образовательной политики «Эврика». Ну и давайте к проблеме, которая у нас в России, по-моему, особенно остро, заметно обозначилась в прошлом году. Я имею в виду какие-то вещи, связанные с нападениями учащихся школ на либо своих соучеников, либо на преподавателей. Вчера не в России, но в Беларуси произошел подобный инцидент. В школе номер 2 города Столбцы подросток с ножом напал на учителя, учеников, учитель погибла. Один из подростков тоже скончался, двое в больнице по-прежнему находятся. Ну, это просто как иллюстративный недавний пример. А так, на протяжении прошлого года, ну, вот я смотрел подборку вчера же в связи с белорусским случаем, отмечают, по-моему, таких 5 заметных инцидентов, которые в новости во все попали. Я имею в виду здесь, в России. А так, наверное, больше подобного можно насчитать. Это что? Это мы, новостники, эти темы так раскачиваем? Или это действительно для российского образования, российских школ теперь такой принципиальный момент, о котором раньше так громко не говорили? Что-то изменилось?
Ну, во-первых, я должен согласиться, что да, новостники раскачивают, да. Потому что хорошо подается, ну, так сказать, такой хайп. Но помимо этого, это действительно принципиальная вещь, и она, мне кажется, очень тревожная, чрезвычайно тревожная, потому что вовлечение подростков в криминальную сферу уже, мне кажется, стало таким катастрофическим.
Но эти, извините, что вас сейчас перебиваю, но эти случаи, если на них посмотреть, от них вот не веет криминалом.
Понимаете, мы же, так сказать, если анализировать соотношение медийного и жизненного, да, то мне кажется понятно, что вот то, что вырывается в медийную поверхность, это вершина, так сказать, айсберга, это то, что уже, так сказать, вырвалось. Но мы знаем, как различные криминальные сообщества, или деструктивные, или криминальные, я сейчас даже не хочу называть их в эфире, но они есть, да, они вовлекают в себя детей, подростков, заставляют жить по своим правилам, вплоть до каких-то сбора денег и так далее, и так далее. И вот это уже очень, это чрезвычайно тревожная история. И в этом смысле, возвращаясь к теме нашего разговора, чем больше мы разговариваем с детьми, чем больше мы с ними обсуждаем различные ситуации, их обиды, их встречающиеся на их пути несправедливости, возможность для них как-то себя проявить в позитивном, в хорошем, чем больше мы разговариваем с ними, чем меньше риски вот такого рода проявлений, потому что они идут в эти сообщества, потому что их там слушают, потому что их там слышат. Они отворачиваются от взрослых, от учителей и родителей, потому что те, мы не хотим их слушать. Ведь если вы посмотрите, как характеризовали этих 5, о которых вы сказали, это Пермский, Керченский, Улан-Удэ, то, в принципе, учителя говорят, я видел характеристики парня из Улан-Удэ, который вот устроил бойню в школе номер 5. Это были очень хорошие характеристики. Нормальный человек, нормальный парень и так далее, и так далее. Мы не видим той скрытой жизнью, которой живут подростки.
Когда вы говорите о криминальных сообществах, вы действительно имеете в виду людей, ну, вся жизнь которых связана с криминалом, они зарабатывают криминалом, они живут по законам некого криминального сообщества. Вы это имеете в виду?
Я точно не знаю. Я далек от конспирологии.
Но тогда как можно утверждать, что это существует?
Ну, потому что есть данные по школам, когда, так сказать, дети собирают деньги на это, обсуждают.
Но есть ли над этим какая-то надструктура, которая...
Это вот надо выяснить. Я думаю, что службы, которые специально, у них есть эти данные. Если они...
Просто это представляется очень удобным объяснением, что есть вот некая закозненная сила.
Согласен с вами. Я не буду даже спорить. Это удобное объяснение собственного бессилия и собственной невозможности проникнуть. Согласен. Но и закрывать на это глаза тоже нельзя. Но, возвращаясь к вашему хорошему вопросу про удобное объяснение, да, я должен сказать, но тогда нужно любые сложные ситуации, в том числе конфликтные, связанные с авторитетом учителя, связанные с тем, что обидели ребенка и так далее, обсуждать, тратить на это очень много времени. Это такая специальная работа, родительская.
Вы в пользу, эффективность школьных психологов верите? Есть ли у вас перед глазами примеры, когда человек официально работающие на ставке психолога в школе, не совмещая это с какой-то преподавательской деятельностью, действительно приносил пользу. И есть ли уже примеры, когда вот в сознании учеников посеяна мысль о том, что с проблемой можно обратиться к человеку, именуемому психологом? Вот чтобы это работало так, как задумано, такое существует?
Да, я знаю, что это работает. Далеко не всегда, потому что очень многое зависит от подготовки. Например, сейчас в Москве в связи с хорошими зарплатами и с теми службами, которые, психологические службы, которые организованы, они могут быть эффективными. Телефоны доверия и так далее. К сожалению, подготовка этих психологов и их недостаток — это серьезная проблема.
Мне кажется, проблема не в психологах, а именно в учащихся. Ну, то есть, как донести до ребенка мысль о том, что обратиться к человеку за помощью или просто своим рассказом, что это, в общем, такой рабочий момент.
Мы возвращаемся к началу нашего разговора. Для ребенка все-таки авторитетность взрослого, как говорил Маканко, ближнего взрослого, да, это очень важный момент. И в этом смысле, будь ты психологом по званию, будь ты классным руководителем, будь ты учителем, если нет доверия к этому, то ребенок не пойдет. И в этом смысле институт психологов пока, к сожалению, не завоевал такого доверия. Но мне кажется, это очень важная цель и задача, чтобы ребенок понимал, что ты можешь прийти к психологу, он не пожалуется родителям, он не донесет эту информацию классному руководителю, он не расскажет директору, он вообще никому не расскажет.
Вы не согласитесь с мнением, просто сейчас только это на ум пришло, что, в принципе, услуги психолога как раз проще принять и к ним обратиться, когда не воспринимаешь человека как
авторитета,
а именно воспринимаешь его как человека, который тебе окажет услугу, то, о чем мы говорили раньше. То есть, когда нет такого излишне трепетного отношения к этому контакту.
У ребенка еще нет такого, у ребенка еще нет такого рыночного типа отношений, да. В этом смысле для него человеческая, как говорится, эмпатия, умение выслушать, воспринять человека таким, какой он есть. Чем отличается школьный психолог от учителя? Учитель постоянно оценивает ребенка. Выучил, не выучил, хорошо ответил, плохо ответил, да, так сказать, не бегай.
Серьезная разница, я понял, да.
А психолог не оценивает. Он ко мне пришел как к психологу, я его воспринимаю таким, какой он есть. И все его недовольства, обиды, оценки, которые он дает учителям и так далее, я воспринимаю как, истинные. И тогда он передо мной открывается. Если я же начинаю его поучать как училка, да. Он закроется. Я в этом смысле про авторитет.
Давайте слушатели снова подключать к беседе. 7373948, номер прямого эфира. Вы с нами, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Ну, по поводу психолога вы, мне кажется, очень сильно перегибаете.
Уточните.
Это основной психолог. Вообще не с ней и так далее, и так далее. Я простой вопрос. Когда школа будет комфортно? И детям, и учителям. Спасибо.
А про психолога в чем мы перегибаем?
Я так понял, что речь идет о том, что учитель основной психолог.
Учитель основной психолог. Да. Учитель основной психолог в том смысле, что он может распознать состояние ребенка, должен распознать состояние ребенка. Но это все-таки разные профессии, учитель и психолог. Про комфорт очень хороший вопрос, потому что у нас сейчас трудная ситуация, много школ, некоторые называют даже цифру 50%, очень изношены.
Даже вот эти случаи драматические, которые мы с вами обсуждали, они просто дают картинку. Очень впечатляющие иллюстрации, когда показывают эти чуть ли не земляные полы где-то в региональной школе.
Это школа номер 5, вот в Улан-Удэ, в которой произошел трагический случай, она как раз вот такая в печальном состоянии была. И в этом смысле нужны очень большие средства для того, чтобы не просто вторую смену ликвидировать, а действительно построить много комфортных школ. Мы живем в Москве, и радиостанция про Москву, поэтому тут, конечно, история особая. Мне кажется, состояние школ в Москве завидное, я бы даже сказал. Да, уж про оборудование говорить нечего. Но в целом в Россию, я думаю, что нас слушает не только Москва, это очень острая проблема. И вот мне очень нравится, что радиослушатель говорит именно про комфорт в В школе должно быть комфортно, но не только в плане оборудования, здания и всего остального. Комфортное пребывание, комфортная жизнь в школе – это и есть профилактика того, что ребенок не возьмется за нож.
А вы согласитесь или нет с тем, что дискомфорт часто доставляется тем, что сами эти здания, сами конструкции с инженерной точки зрения, они устарели, вот не просто обветшали,
безусловно, я не только согласен.
Там уборные без перегородок, уборные
я
без сидений.
Горячо поддержу эту точку зрения. Мишель Фуко, вот такой философ, у него есть теория про то, что школа, тюрьма, психиатрическая больница и армейская казарма,
очень похожие места.
Они по одному типу, по типу подавления личности. И в этом смысле, конечно, архитектура школьных зданий, то, что вы называете устаревшей, да, ну, это из-за дешевизны было, но, в принципе, это элемент подавления личности.
Есть ли на федеральном уровне, ну, если не программа, то хотя бы где-то, чтобы было именно это зафиксировано, что мы стремимся к комфорту, мы стремимся не просто к обновлению, да, поклеить новые обои, покрасить стены, вставить стеклопакеты, а мы стремимся именно к этому комфорту. Извините, что я сосредоточился на примере с уборной, но это правда очень иллюстративно.
Это очень важно. Это очень важно.
Отсутствие бумаги, это... Ну,
более того, у нас есть школы, их достаточно много, где туалеты на улице.
Да, вероятно.
И нет, это факт. И это, значит, еще хуже. Идеи на этот счет есть, денег нет. Для того, чтобы создать, например, так сказать, 2,5-3 миллиона ученика мест, нужно 3 триллиона рублей. Общий бюджет консолидированный общего образования, имеется в виду школы, детские сады, около 2 триллионов рублей. То есть нужны гигантские деньги. Это специальный проект частного инвестирования в школьную инфраструктуру. И, к сожалению, на это еще наши инвесторы не идут. Крупные банки, в том числе там Сбербанк, не готовы пока
заниматься. Оттуда ждут помощи?
Из частных инвестиций?
Да.
Ну, а другого выхода нет. Я же вам сказал, общее образование, консолидированный бюджет меньше 2 триллиона, чем нужно денег на... У нас 15 миллионов школьников. Для того, чтобы обновить инфраструктуру хотя бы для 3 миллионов, нужно более 3 триллионов рублей. Это гигантские деньги. В бюджете их нет. Можно пойти по пути частного инвестирования, так называемое государственное частное партнерство. Но это требует особой проработки, поиска инвестора и так далее. Пока в эту сторону очереди из инвесторов не стоит.
Слушатель 212 пишет, современная школа... Нет, школа без идеологии мертва. Таково его соображение. И я в связи с этим еще припомню историю прошлой недели. Игорь Липсиц, автор серии учебников по экономике для школ, сообщил, что его учебник для 10-11 классов исключен из федерального перечня учебников, якобы за то, что там какие-то материалы не способствуют любви к родине. Это было в заключении экспертном по поводу его учебников. Сам Липсиц у нас в эфире рассказывал, что он думает, что это, скорее всего, между издательствами какие-то конфликты, и поэтому было принято решение его учебник исключить. Но все равно это подняло для нас тему того, что должен ли как-то патриотизм закладывается в учебную программу, нужна ли идеология в учебной программе и в школе? Вы что по этому поводу думаете?
Я согласен с Липсисом в этом смысле, потому что вот в данном конкретном случае это спекуляция издателей и экспертов на теме патриотизма, очень вредная и очень, так сказать, опасная в этом смысле, потому что, ну, это такой, знаете, конъюнктурный способ удалить конкурента. Что касается в целом... И на эту тему, кстати, 7 декабря президент Путин высказался, потому что 7 декабря было заседание Совета по правам человека, на котором член Совета Асмолов Александр Григорьевич про эти учебники, про эту ситуацию ему высказал. На что Владимир Владимирович сказал, ну, вы же понимаете, что это бизнес, мы будем это дело прекращать. Ну, что значит прекращать? Прекращать как бизнес, уничтожать конкуренцию тоже не выход, но... допускать такие правила, такое регулирование отношений конкурентных, когда спекулируют на идеологии, на патриотизме и так далее, это уже зашло слишком далеко. Что касается самого вопроса, то, ну, смотрите, я отчасти могу согласиться с этим. Почему? Ну, потому что это всегда воспитание. Воспитание должно строиться на каких-то ценностных основаниях. Поэтому идеология есть всегда. ее можно вычеркнуть из документа, но когда я захожу в класс и начинаю разговаривать с детьми, то я какие-то ценности все равно имею в виду, что называется. И христианство было идеологией, и коммунистическая была идеология, она была закреплена в Конституции. И сейчас там гуманистические ценности – это тоже идеология. Принятие человека таким, какой он есть – это идеология? Мне кажется, да. Невозможность нарушить суверенитет личности – это идеология? Мне кажется, да. Но то же самое, что мы с вами разбирали – обсуждать учителя родителям с ребенком, не оскорбляя и унижая достоинство. Это идеология.
Но идеология слишком масштабное понятие. Набор а если идей. Говорить о конкретных примерах, то есть буквально то же, что обсуждалось в связи с учебником Липсица, не упоминается в учебнике импортозамещения. Ну, обсуждение раз. Текущей повестки, в том числе и политической.
Вот еще раз, мне кажется, это спекуляция на тренде, на патриотическом тренде. Это просто вот такая спекуляция. Знаете, у детей есть такое выражение, я могу его здесь употребить, галимая спекуляция. Вот, вот это очень применимо к этому. Такое примитивное стремление побороть конкурента. А другое дело, что если это допускается, то есть хороший учебник, в котором, так сказать, нет вот каких-то этих вещей. Я могу вам привести еще примеры, когда, значит, там учебник Петерсон был по таким же основаниям удален. Мой товарищ Александр Николаевич Архангельский, писатель, известный журналист, его учебник удален по совершенно надуманным соображениям, аналогичным, даже не хочу повторять. В этом смысле это просто такая спекуляция ловких коммерсантов на вот этом патриотическом тренде использования. Но это свидетельствует о том, что Министерство просвещения плохо регулирует этот рынок, плохо регулирует эти отношения, допуская такие вещи, обесценивая таким образом и идеологию, и патриотизм как таковой.
У нас около 7 минут остается до окончания программы. Сейчас дам слово слушателям. Последний вопрос от меня связан с заявлением Сергея Собянина недавним. Он сказал о том, что возможна замена ЕГЭ на портфолио. Вы слышали?
Я был при этом, я сидел рядом
на этом заседании.
Через два человека от него, и он немножко не так сказал. Он сказал, что это он почти прогнозировал это, что будет вот эта замена. И это очень воодушевляющая история, потому что я за ЕГЭ, я, кстати говоря, поддерживаю проведение единого государственного экзамена, потому что я считаю ненормальным, когда учитель и учит, и проверяет, принимает экзамен. Но жизненный цикл такого экзамена ЕГЭ, он закончился, и в этом смысле накопительная система, то, что называется цифровой след, и биография цифровая ребенка, оно придет на смену. Но здесь есть много проблем и рисков, которые надо обсуждать.
Один из таких рисков, как мне представляется, как раз неравномерность развития инфраструктуры, в том числе и цифровой, там, и школьной, во всех возможных смыслах. Мы с вами только что обсуждали школы, где полы земляные. Понятно, что Москва такой проект потянет и запустит, и да, довольно скоро мы это увидим.
Да.
Но это не углубит эту пропасть между Москвой и прочими регионами по качеству образования, по качеству оценки образования? Ну, то есть это не слишком ли поспешно? Ну, по ЕГЭ еще спорят люди.
Такой риск есть, и он всегда есть. Например, где-то больше 100 лет назад, в начале 20 века, когда в России спорили, делать ли железные дороги, проводить ли железные дороги или нет. Вот была точно такая аргументация. Но сеть железных дорог сильно развела и инфраструктуру, и способствовала развитию страны. Поэтому одно за другое тянет, что называется. Риск такой есть, но не делать этого тоже нельзя.
Ну, я имел в виду, скорее, может быть, отложить, опять же, с оглядкой на то, чтобы там регионы подтянулись по всем этим параметрам.
Мы отложить в нашей стране можем, но отложить развитие технологий, к сожалению, невозможно.
Что ж, как и обещал, готов дать слово слушателям. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Пожалуйста, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, вот Светлана Лада Роси, кандидат человеческих наук, сказала, что в больном обществе не может быть как бы человека здоровья. И Ленин говорил, что человек, живущий в обществе, не может быть свободным от него. То есть вот эти вот инциденты в школах, так сказать, мне Не кажется ли вам того, что общество находится, ну, в хроническом стрессе, так сказать, отсюда и заболевания?
Спасибо. То есть не строго школьная история, а вот...
Это очень правильный честно. Вопрос, действительно хороший вопрос, но... потому что школа, я глубоко убежден, не может быть сильнее общества.
Ну, а разве были когда-нибудь времена, когда бы вот мы иначе это все себе представили, что вот общество нездорово и нехорошо, и потому школа... вот имеет эти инциденты. Ну, то есть мы же с вами чуть раньше говорили, что это что-то специфическое в прошлом году, как будто прорвавшееся.
Да.
Ну, а что, в этом смысле... а с обществом что-то особое в целом в прошлом году произошло?
Конечно, конечно. Но не в прошлом году, но в течение вот нескольких лет. Вы же видите, как идет нагнетание истерии в средствах массовой информации, как агрессия просто...
Про любую эпоху так нельзя сказать?
Нельзя. Что... Нет, нельзя сказать. Есть вещи, которые... дискриминируются в разных обществах, да, и правила, которые соблюдаются в средствах массовой информации и так далее. Пока общество видит перед собой по телевизору в средствах массовой информации торжество агрессии, школа не сможет против этого представить, потому что дети видят, кто успешен, и подражают.
А от 755-го вопроса, почему задают так много, ребенок каждый день до ночи уроки делает?
Отличный тоже вопрос, и вот этот парадокс, вот это противоречие даже сильнее, чем туалеты и компьютеры, потому что, смотрите, в той же Москве очень много оборудования, очень московская электронная школа есть и так далее. А родители с детьми по 5 часов делают домашнее задание. Это говорит о том, что мы можем поставить любое оборудование. Но если учителя учили так, как учили, он будет делать то, что он, так сказать, умеет или она умеет. Да? И вот в этом смысле психологическая установка учителя задавать домашние задания, контролировать, проверять и так далее, а не делегировать это цифровым технологиям, да, вот она пока сильнее. Вот здесь основной оппонент, психологическая установка учителя. Но, ну, оппортунизм такой своего рода.
Но образовательные программы для педвузов, они уже как-то перепаханы, перезаточены.
Но, знаете, это любопытная история, они перепаханы и заточены, но вот эта установка передается от поколения в поколение учительское. Вот это странный феномен.
7373948, ну, вероятно, последний звонок успеваем принять. Здравствуйте.
Да. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Кто придумал детей из одной школы водить и сдавать экзамены в другую школу? Вот завтра наши 9 классы пойдут в другую школу сдавать и будут пересекать дорогу 5 раз, где идет поток машин.
Ну, они же
а если ЧП произойдет, кто будет отвечать за гибель ребенка?
Ну, слушайте, они же все-таки 9 класс, они как-то умеют, наверное, дорогу переходить.
Ну, просто отвечать будет директор школы. Поэтому в его интересах, в ее интересах сделать все, чтобы этого не произошло. И я думаю, что так и будет. Он сделает все, чтобы этого не произошло.
Возглас от слушателя Эдди Псковский. Дайте детям учиться, перемены надоели.
Вам перемены надоели?
Да, вам про такую проблему докладывали, что, может быть, слишком много отдыха посреди
учебного дня? Я как раз вот несколько дней назад ходил на обед, в школу смотрел, успевают ли они пообедать. Не-не-не, перемены не надоели, наоборот, тут очень остро стоит вопрос, хватает ли детям времени покушать, потому что одна перемена 20 минут, вторая 10, нет, я с этим не согласен, перемены не только не надоели, они нужны, на переменах, во-первых, дети общаются, это иногда гораздо важнее уроков.
Вы сторонник того, что перемены должны быть вот такими, все-таки краткими, да, там от 10 до 20 минут, или, например, посреди учебного дня может быть какой-то продолжительный отрезок ровно этому общению посвящен?
Это решает школа сама, но я бы делал равномерными, вот как сейчас.
Ну и просто уже в финале в качестве иллюстрации, не прошу комментария по этому поводу, слушатель 414 говорит, сын учится в 3 классе, отличник, все уроки делает максимум за 15 минут. Мое мнение, задают очень мало. Ну, просто как иллюстрация того, что очень разный взгляд на то, что происходит в школах, существует.
Хорошие учителя.
Спасибо за этот разговор. Спасибо Александр вам. Адамский, научный руководитель Института проблем образовательной политики Эврика, был с нами. Приходите еще. Спасибо.
Спасибо большое.